батюшка не может молиться о мире. Сана лишится. Увидеть это в своей жизни я никогда не предполагал. В принципе, это антисоветская агитация и пропаганда. Многие народы в России находятся на грани исчезновения. Вот здесь вот такой щелчок. Это конец. По библейским оценкам, можно сказать, глупость. Война или другие события не могут быть инструментом истинной веры. Страха Господнего нет, понимаете? Я хочу, чтобы люди жили в любви и согласии.
Всем привет! Это проект «Крест Полешковы. Радио. Наш свежий выпуск, по которому, я надеюсь, вы соскучились. Меня зовут Дмитрий Семенов, и его проведу я. Мы сегодня находимся на Кафедральной площади Вильнюса, и знакомим мы вас сегодня с пастором лютеранского прихода Владимиром Батухтиным. Пастор Владимир, здравствуйте!
Здравствуйте!
Когда мы договаривались с вами об интервью, вот прям захотели, можно сказать, даже настояли, что мне бы хотелось именно на Кафедральной площади. И мы вообще, в принципе, редко практикуем какие-то интервью на улице, обычно в помещении, поэтому давайте от этого и оттолкнемся. Почему именно Кафедральная площадь, с чем она в вашей жизни связана?
Я знал, что еду в Вильнюс, и потом узнал, что будет интервью, и мне предложили даже выбрать место. И тогда я подумал, что я на Кафедральной площади в Вильнюсе не был с 1988 года.
36 лет.
Полжизни. Полжизни. И я хочу вам рассказать о том шоке, который я здесь испытал. Это еще был Советский Союз.
Но уже на закате.
Уже перестройка. Жена попросила, мы давно никуда не ездили. Я жил в Риге тогда. Ну, поедем хоть в Вильнюс. И мы собрались в турпоездку, автобусная. Приехали в Вильнюс, и первая остановка как раз на Кафедральной площади. Мы вышли из автобуса и увидели следующую картину. Большая часть площади заставлена самодельными плакатами. На них что-то написано, восклицательные знаки стоят. Интересное дело.
На литовском, естественно.
Да. И потом я обратил на несколько плакатов внимание. Там было написано две буквы кириллицы, КП и окончание уже латиницы, СС, как символ СС.
Да, да. КПСС такая...
СС. Такой... Угу. Отошел в сторону. И написано латиницей «У», потом «С», «С» опять и «Р». В принципе, это антисоветская агитация и пропаганда. Увидеть это в своей жизни я никогда не предполагал. Чтобы так открыто и в таком ракурсе это было. В Латвии были тоже какие-то уже, скажем, движения. Но вот так открыто я не видел. Своеобразный шок. Культурный или какой? Политический шок. Угу. И тогда вот здесь вот такой щелчок. Это конец. 1988 год. На этой площади.
Да.
Сейчас здесь свободные люди ходят. Я сейчас с таксистом разговариваю, он еще не родился. Представляете, такие события. Все-таки свобода лучше, чем не свобода, как говорит один деятель на том берегу. Вы знаете, о ком идет речь.
Да.
Это
да,
мем такой.
Это да, это мой абсолютный тезка, если не фамилию брать, а имя, отчество, деятель, про которого вы говорите.
Да, этих деятелей сейчас много. Вот, и я сейчас, можно сказать, счастлив. И, в принципе... В Вильнюс я приехал как пастор, и здесь я хочу исполнить одно библейское обетование.
Так.
В Библии написано, и апостол Павел призывал, чтобы мы радовались с радующимся, и плакали с плачущими. Вот эти две вещи я приехал сюда сделать.
И радоваться, и плакать.
И радоваться, и плакать. Сначала порадуемся с вами здесь, на площади, где свобода, где люди даже, может, не понимают, что они в свободе, где свобода веры, что сейчас очень актуально для России, где нет свободы веры, где нельзя даже сказать «мир». Батюшка не может молиться о мире. Сана лишится. И как не радоваться этому, что здесь все в этом смысле порядке. Но плакать я тоже буду завтра. Я был приглашен на одно мероприятие, где соберутся люди, которые очень опечалены. Может, даже скорбят. Многие скорбят о своем роде, о своем народе. Потому что многие народы в России находятся на грани исчезновения. Наверное, вам было бы очень неприятно, если, скажем, ваш род вдруг на такой грани оказался. И мне хочется разделить с ним эту печаль. И, возможно, поддержать их в этой печали. Вот эти две функции я сегодня и завтра буду здесь исполнять.
Да, ну, для того, чтобы просто пояснить для наших зрителей, поскольку это выйдет уже после мероприятия, которое будет завтра, мы записываемся 13 июня, да, 14 июня в Вильнюсе проходил, можно будет, можно сейчас уже сказать, 11-й форум народов пост-России, свободных народов пост-России, куда вы, соответственно, и приехали участвовать. Ну вот, знаете, тогда у меня сразу такой вопрос возникает. 88-й год тот далекий, где вы видели вот эти вот плакаты, да, КПСС, УССР, и вы тогда подумали, что это все, это конец.
Это конец.
Но получилось-то, что не конец. Советскому Союзу был конец, а Российской империи нет. Сегодня мы можем констатировать.
Вы правы. Я, можно сказать, вдохнул собственными легкими глоток свободы, якобы свободы. Тогда я уже жил под Питером, под Петербургом. И вот началось внешнее освобождение, демократия, скажем так, выборы. Но это закончилось, наверное, за два года. Это, наверное, был период 91-93 год. И потом все пошло по нисходящей. По нисходящей, по нисходящей. И сейчас мы находимся в катастрофическом положении. Мы все. И там в России, и мы здесь. Мы находимся под страшной угрозой. Когда день через день угрожает всему миру.
Как вам кажется, пастор Владимир, а почему вот здесь, в Эстонии, откуда вы к нам приехали, в Латвии, в общем, страны Балтии вот этим вот шансом, который появился тогда с распадом СССР, воспользовались, а Россия, ну и еще ряд стран постсоветских, нет?
Я тоже думал об этом, думал долго, думал, решал. Тоже это такая за магия, страшная магия. Скажем, страшная магия в начале 20 века. Вдруг один из богобоязненных народов отрекся от Бога, начал валить колокольни, верить в какую-то утопию, какой-то коммунизм. Одна из цивилизованных стран мира, Германия, тоже впала в такое, в сюрреализм какой-то, да, зло на зло, зло на зло, и там зло на зло, и здесь зло на зло. И что же это такое все-таки получилось? И потом, когда я все-таки с теологической точки зрения начал изучать этот вопрос. За всем стоит грех, конечно. Грех наш человеческий, который мы обрели тогда, когда Адам и Ева вышли, убежали из рая или были изгнаны оттуда. И все, что происходило, скажем, в 20 веке и происходит сейчас, по библейским оценкам, можно сказать, глупость. Глупость, большая глупость. И эта глупость уже трансформируется в злость, в ненависть, в агрессию и все остальное. А все исходит из глупости. Посмотрите, коммунистическая идея, если в ней разобраться, то это утопия. Если еще глубже разобраться, это глупость. Угу. Нацистская идея, если разобраться, ничто иное, как глупость и утопия. И вот эти глупости родили все это зло и ненависть и агрессию. И сейчас она продолжается. Смотрите, смотрите. Мы говорим о постсоветском пространстве. То есть из советского-то не вышли люди, из этой глупости не вышли люди. И возникает вопрос, что делать?
Есть у вас ответ?
Сложно. В Библии говорится, в книге притч, сейчас дословно не буду цитировать, что глупому человеку напрасно говорить разумное. Он все равно отвергнет это. То есть сейчас вот эта пропаганда, или как ее назвать, кто-то хочет сделать контрпропаганду или вещать, скажем, на это пространство или на любые пространства, где люди поглощены этой глупостью, вещать контрпропаганду, разъяснение. Откроем Библию. Не подействует. Не подействует. Эту глупость надо изъять. Изъять. Понимаете? Если мы посмотрим средневековые картины голландских, скажем, художников, у очень многих художников есть такие картины изъятия глупости. Угу. Изъятие камня глупости.
Это мне немного напоминает экзорцизм.
Это может... Да, там была какая-то алхимия, но символично, символично. То есть... Глупость, этот камень, этот тупизм, как сейчас говорит, его невозможно другими способами, как только изъять. И вот Босх, художник, делает такую трепанацию черепа на этой картине, и там начинается изъятие, там, правда, цветочек растет, начинается изъятие этой глупости. На других картинах, посмотрите, там прямо вынимает отсюда. Вот такой рецепт. Но сначала... Мне кажется, глупых надо изъять из глупой ситуации. Или...
Понимаете, мне кажется, проблема во многом в том, если мы сейчас говорим вот именно о России, да, что глупые не хотят сами из этой глупой ситуации уходить.
Никогда, никогда, никогда. Мы же говорим, против глупости нет никакого такого регламента увещевания.
Ну, в общем, рация не работает.
Не работает. Не работает. И, послушайте, у меня там священники, мои знакомые, незнакомые священники есть. Даже есть священники, с которым я учился. Есть преподаватели, семинарии. Я их не узнаю. Эти были разумные люди. Они на голову, по знаниям, по интеллекту были больше меня. Я могу снять шляпу перед их интеллектом, действительно. Полностью погружены в глупость. Отравлены этой глупостью. Плакать хочется.
Знаете, у меня ассоциация такая всегда, потому что у меня тоже много в России знакомых, друзей, ну, бывших уже. Я, в принципе, ни с кем не общаюсь после 24 февраля. У меня всегда такая ассоциация, что это уже не те люди, я их не узнаю. Это, знаете, как фильм про зомби-апокалипсис. Вроде бы обличие человеческое, но внутри это другой человек.
И вот, ну, это такое мое умозаключение. Просто, можно сказать, находка. Находка библейская. Лютер тоже свое время нашел в Библии ответ на многие вопросы в двух-трех словах. Mm. Праведной верою быть жив будет. Все, весь ответ на все спасение.
Скажите, а какая, на ваш взгляд, роль русского православия во всем этом вирусе, во всей этой глупости, которую мы сейчас с вами наблюдаем?
Смотрите, церковь, которая основана Христом больше 2000 лет назад, она всегда была, можно сказать, страдающей церковью. Страдающий. И сегодня православная церковь, она страдает. Ее поставили в такую ситуацию, что она страдает. Она поставлена в эту ситуацию, в эту глупую ситуацию. Я никогда ни одну церковь не хочу винить. Церковь – это учреждение, которое сам Господь учредил. Но ее можно поставить в разные ситуации разными людьми. Скажем, при Гитлере церковь ужасно страдала. Он хотел сделать фолькскирке, народную церковь, запихать туда все конфессии, mm-hmm. и чтобы они проповедовали вот эту идею нацистскую. И лютеранские священники во многом отдались этой идее. Они ходили, размахивали только Новым Заветом. Нам не нужна еврейская Библия. Представляете? И так далее, и тому подобное. Но, несмотря на это, и в лютеранской церкви в немецкой были люди, которые сказали «нет». Один из них – видный пастор Дитрих Бонхёфер. Был готов до смерти, до концлагеря отстаивать библейские истины. И он погиб, но не сдался. Сейчас в православной церкви есть многие священники, которые говорят «нет». И мы молимся за них, и мы молимся за тех, кто не может сказать «нет», но хочет сказать, чтобы Господь дал им силы, чтобы они молились о том, о чем священнику надлежит молиться. О мире, о любви, о прощении. Думаю, что Господь узрит молитвы эти, и Он расставит все на свои места.
А если говорить о филиалах Русской Православной Церкви в других странах, ну вот у нас в Литве, ну, произошел такой, можно сказать, раскол. Часть священников, которые в открытую высказались против войны, в открытую критиковали патриарха Кирилла, в итоге вынуждены были уйти под Константинопольский экзархат. В Эстонии, насколько я понимаю, несколько иная ситуация. Там МВД принимало то ли постановление, то ли что, что чуть ли не террористическое считать.
Насколько я знаю, так и не было такого объявления, но были дискуссии о том, что церковь не может поддерживать войну и террор. Церковь не может. Если она поддерживает, значит, она подпадает под эти свойства. Но никаких постановлений нету. Я как понимаю, церкви дано право выбрать, по какой дороге ей идти в Эстонию. И если она будет открыто поддерживать ту диспозицию, которую проповедует Русская Православная Церковь, по-видимому, что-то будет решаться, но Бог им судья, Бог им судья. Вы говорите слово «раскол». Действительно, в истории церкви много было расколов. Та же Православная Церковь, можно сказать, она раскольническая церковь. 1000 лет или больше назад одна единая церковь, она раскололась на две части. Мы, лютеране, мы тоже раскольники. Мы вышли из лютеранской церкви. Понимаете? Но тут надо опять и спрашивать волю Божию. Господи, что тебе угодно? И на своем ли я месте, проповедую ли слово в чистоте, преподаю ли я таинство, как установил Христос? Если я услышу, что да, я продолжаю. А если нет, то надо что-то делать.
Еще один такой момент. У меня нет каких-то социологических исследований, но по ощущениям это очень сильно похоже на правду, я думаю, что в Эстонии, что в Литве, что в Латвии, что среди русскоязычных в Эстонии, Литве, в Латвии, да, большая поддержка Путина, большая поддержка этой войны. Вот, ну, даже наши прошедшие недавно выборы президента, в принципе, это показали. Тот же самый Висагенес, наш самый русскоязычный город, в большинстве своем проголосовал за кандидата, который вот эти вот кремлевские нарративы проповедует. В Нарве, насколько я знаю, тоже примерно такая ситуация.
Да, вы правы.
А почему, как вам кажется?
Вот у вас есть... Вернемся к началу беседы.
Давайте.
Давайте,
да,
вернемся, да, к началу беседы. Мы говорим о постсоветском пространстве. Что такое пост? Это ни туда, ни сюда, правильно? Оттуда отъехали, туда не приехали. То есть сама страна, сама Эстония оттолкнулась от советского прошлого и пришла в новое состояние. Хорошее ли, неплохое, но пришла в новую конфигурацию свободы, свободного рынка. А некоторые люди, которые были в этом процессе перехода, оставались посередине. Оттуда оттолкнулись якобы, а туда не хотят даже плыть. И их потихоньку сносит опять туда. И это глупость. Они находятся вот этом, вот этой каше, в каше глупости. Они не глупые люди. Там столько добрых, хороших, открытых людей. Но когда ты булькаешь в этой каше, ты булькаешь, твой ребенок, твои внуки, понимаете? И этому конца нет. Конца нет. И тогда ты находишься в рабстве этой глупости, а раб рождает раба. Моисей вел свой народ из египетского плена 40 лет. И прямая дорога была, не знаю сколько там, очень быстро. А он кругами ходил. Почему? Чтобы последний раб умер. Чтобы они пришли в свою землю обетованию свободными людьми. И прошло уже 30 лет. Вроде как осталось бы 10. Но советская отрава – это больше, чем грех. Это грех вдвойне. Так что вот... Такой путь тяжелый, непростой.
Почему они в итоге не хотят, вот эти вот люди, ехать по ту сторону границы? Казалось бы, да, вот у вас...
Обратно?
Да, вот у вас в Нарве, казалось бы, да, там мост, по-моему, там вот вышел, посмотрел, да, вот же она, страна мечты.
Они ходят туда периодически, очень часто. Это же Нарва и Ивангород,
да.
Два города. Хороший вопрос. Я у многих спрашивал. Нет? Они прекрасно понимают, что там не тогось, не то, не то. Здесь маленько лучше. Но вот еще вот в этой глупости. Они не понимают, что они в этой глупости. Они не понимают. Они не понимают. Ты проповедуешь, они не понимают. Ты им по полочкам, они начинают злиться.
Знаете, я тоже спрашивал, ответ примерно был такой, ну вот те немногие разы, когда это было, это еще было даже задолго до полномасштабного вторжения, до 24 февраля, а ответ был примерно из серии, а где я на такой же должности в России буду получать такую же зарплату?
Ну, конечно, мы люди, мы физиологическое создание, нам нужно питаться, нам нужно одеваться. Правильно, правильно. Люди, многие говорят, мы выживаем. Видите, если человек начинает только свои физиологические потребности удовлетворять, то он и будет булькать в этой глупости. А Господь призывает думать о горнем. То есть маленько поднять лицо от этой тропинки, которую ведут в магазин «Максим» или в Рим. Это непросто, это непросто. И вот когда вы спрашиваете, что делать, какие методы применить, я как священник могу сказать, божественные методы. Я оперирую божественным инструментарием. И в Библии есть одно изречение, которое противопоставляет глупости. Глупый кто? Мудрый, правильно? Глупый, мудрый. Угу. В Библии говорится, начало мудрости – страх Господень. Страха Господнего нету, понимаете? Нету страха Господнего. И вот когда будет проповедь закона Божьего в чистоте, тогда вот надо надеяться, что наступит страх Господний. Страх Господний – это не страх, который мы испытываем, скажем, от собаки, как собака от своего хозяина. Страх Господний – это великое уважение и признание Господа и те блага, которые дает, даже тот закон, который говорит «не». Если люди будут в страхе Господнем жить, они будут начинать мудреть. И эта каша глупости отпадет. Вот такой примерно рецепт.
А скажите мне, пастор Владимир, а вот те кризисы, те вызовы, та война, которую мы сейчас видим, как вам кажется, это людей скорее наоборот притягивает к религии или отталкивает от религии? Ну просто я слышал там не одну уже точку зрения, что ну люди ну такие разочаровывающиеся, за что нам это все?
Смотрите, мы говорим о войне. Посмотрите на улицу, вы видите войну?
Здесь нет, нет. Я про украинцев.
Сейчас, если мы говорим про Украину, действительно, в окопе атеистов нет. В окопе атеистов нет. И тут очень важно, чтобы этот атеист, который повернулся к религии, повернулся к истинному Богу, а не к какой-то мантре или какому-то неведомому Богу, помоги, чтобы я выжил. И очень важно, опять же, чтобы церковь работала в этом направлении. А я не очень верю, когда человек в критические ситуации вторгается, он становится верующим. Нет, это не метод веры. Я много отпеваю усопших, и люди стоят перед лицом смерти. Вот только что он был живой, и его нет. Родственники, друзья, знакомые. И когда после отпевания люди в этом ворохе печали подходят ко мне и говорят, теперь я все понял или поняла, теперь я буду ходить в церковь. Теперь я все поняла, я буду ходить в церковь. Один раз я, может, увижу этого человека, и потом его нет. Так что война или другие события не могут быть инструментом истинной веры. Инструментом истинной веры становится сам Господь. И так называемого шага веры нету. Я теперь уверовал. Угу. Да ничего ты не уверовал. Господь сам подарит тебе веру в сердце. Вера не здесь, вера в сердце.
А если наоборот, я перестал верить теперь? Я теперь перестал верить.
Ты перестал верить. Знаете, что в таких случаях Господь делает? Есть очень картины такие живописные. Христос, и у него здесь овца заблудшая. Она где-то блуждала, она даже пораненная, он ее перевязал и несет стадо. Он бросает 99 своих и идет за той. Если кто-то перестал верить, и он вдруг осознал, что он перестал верить, то Господь его найдет. А тот, кто перестал верить и не осознает, надо знать, что Господь стоит всегда у двери сердца и стучит. И важно услышать этот стук. Иногда остановиться, присесть и послушать. Но это образно я говорю. Угу. Стук Господний ты не услышишь, как стук в дверь. Но если ты перестал верить, есть инструментарий Божий. Я этому испытаю, могу сейчас рассказать всем. Очень просто. Надо идти туда, где провозглашается Слово Божие. Библия говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Простой инструмент. То есть можешь ты и даже не понять, что там провозглашается, и не вникнуть, и не уразуметь. А если ты будешь подставлять ухо под Слово Божие, Господь будет делать сердце работу. Все просто. Господь все сделал настолько просто. Некоторые говорят, не пойду я в церковь, там ничего не понять и не разобрать. Там так сложно. Я к этому не готов. Ни один человек не готов. Ни один человек не готов. И не надо готовить. Господь приготовит. Это божественная арифметика. Есть арифметика, математика и высшая математика. У Бога нет высшей математики, у него арифметика. 2 + 2. Все. Так что остается делать что? Идти в школу, в церковь. Мартин Лютер называл церковь большой столовой и большой больницей. Там ты и вылечишься, и покушаешь духовно.
Да. Давайте теперь перейдем в заключительной части уже к делам мирским.
Давайте.
Нашим. Я вижу на вашем пиджаке значок Свободной Ингрии, насколько я понимаю.
Это герб Ингермаландии или Ингрии, официальный, которому порядка 400 лет. Шведы присваивали каждой своей территории геральдические атрибуты. И Ингрия приобрела первый раз за свою историю, эта территория приобрела и название. Ингрия, Ингермаландия. И это древний герб. Нарва была столицей Ингермаландии. И если мы посмотрим на этот значок, то на желтом фоне две красные полосы и посередине голубая. Это две крепости. Нарва и Ивангород, и река Нарова. И вот впоследствии из этого герба уже был создан флаг скандинавского типа, где отражены вот это же геральдика. Ничего нового.
Ну, да, завтра как раз сторонники, в том числе свободной Ингрии, будут также принимать участие в форуме. Я вообще у вас хочу спросить, а у вас какой интерес, как у гражданина Эстонии, в делах того, что будет после этой войны на территории России?
Но Господь хочет, чтобы люди жили в любви и согласии. Я хочу, чтобы люди жили в любви и согласии, взаимопонимании и в мире. И чтобы люди могли определять свою жизнь. И чтобы люди не были под гнетом насилия, диктатуры или тирании. Обычные желания любого человека. Я думаю, любого человека. Любого человека. Я сам, можно сказать, ингерманландец. И по крови, и по территории. И мои предки были репрессированы. И я не хочу, чтобы этих репрессий было еще раз. И на любой территории любые народы, несмотря на нации, могут жить свободно. Но очень печально, что некоторые государства создают такие условия, что народы вымирают. На территории Ингрии вымерло два народа. Ижоры и Водь. Идите послушайте, говорит кто-нибудь на ижорском. Я вам 100% отдам, что 5 человек. А я еще помню своим ухом, как эти люди говорили. И я все понимал. Разве можно? И когда мы говорим о народах, которые там проживают, скажем, в России, и уже для многих народов нельзя сказать возрождение. Надо говорить реанимация. Это ужасно. Господь наделил эту землю народами. Он один раз разрушил Вавилонскую башню и расселил народы. А сейчас опять хотят строить эту Вавилонскую башню. Башню гордости, башню власти и все власти.
И тщеславие, наверное.
Да, как в Петербурге, Газпромовская башня. А сейчас на городе Неншансе опять начинает строить что-то. И погребен древний город Неншанс. Печально, очень печально. И Господь усмотрит, Господь усмотрит. Так что будем плакать с плачущими, разделять их боль и скорбь. И однажды, возможно, мы будем радоваться.
Да, ну что ж, спасибо вам большое за этот интересный разговор.
Храни
спасибо.
Господь.
Спасибо, пастор Вадим. Друзья, ставьте лайки этому выпуску, пишите ваше мнение в комментариях, пишите ваши пожелания. Кого бы вы хотели еще увидеть у нас. Ну и не забывайте подписываться на YouTube-канал, нажимать на колокольчик. А я, Дмитрий Семенов, на этом с вами прощаюсь. Увидимся скоро.